беседы со Шри Раманом Махариши.
Господин Базе, инженер из Бенгалии, спросил о смысле последней строфы Атмавиди «Познание Атмана». Шри Бхагаван дал объяснение в ниже следующих строках. «Этот мир воспринимается, но его восприятие является только кажущимся. Оно требует для своего существования размещения и света. Такие существования и свет появляются одновременно с поднятием ума. Поэтому физическое существование и физическое освещение являются частью ментального существования и освещения».
Для того, чтобы существовал мир, существовала Вселенная, требуется, чтобы поднялся наш ум. Когда ум не поднимается, мир не существует. Ум активирует индрии, индрии воспринимают реальность. Мир не существует в глубоком сне. Мир не существует в самадхи. Мир не существует в промежуточном состоянии, в состоянии ясного света. А если это савикальпа самадхи или промежуточное состояние становления в тонком мире или сон со сновидениями, то мир существует, но совершенно в другой форме. В аспекте тайджас, в аспекте тонкого тела. Потому что индрии работают другие, индрии тонкого тела, и мир выглядит по-другому. Но это тоже мир, это тоже Вселенная. Чтобы существовал именно этот мир, должен быть активирован поверхностный понятийный ум, и он должен быть оживить конкретные индрии именно нашего физического тела. Когда индрии физического тела оживляются понятийным умом, активируется ахамкара, тогда и существует этот мир. По-другому он просто не существует. Нет никакого объективного существования мира. В этом смысле мир подобен виртуальной реальности или виртуальной игре. Виртуальная игра существует или виртуальный мир на жестком диске в компьютере. И чтобы он существовал, надо в него войти, оживить это все, тогда эта реальность развернется. Надо посмотреть в монитор, увидеть мир глазами компьютера. Как только вы отвлекаете свой взгляд от монитора, никакого виртуального мира не существует. Таким роль такого компьютера играет в нашем случае это манас и физическое тело, являясь его продолжением. Индрии – органы чувств физического тела. Пока ум не поднимается, мир не существует, потому что те силы, которые задействуют индрии, манас, ахамкару, они тоже не действуют. Например, для богов акалов, для богов, пребывающих в чистых татвах, мантришваров, махамантришваров, мантрамахешваров, этот мир не существует. Мир для них выглядит иначе, например, как бесконечное пространство света, в котором вибрируют тонкие зародыши энергии. Бесконечное пространство единства с Богом, непостижимого, которое эманирует из себя и творит Вселенная. Чтобы добраться до нашего восприятия мира, эти существа должны очень сильно развернуть свой ум, создать ряд отождествлений, тогда они попадают в наш мир. Это подобно тому, чтобы полностью сжиться с виртуальной реальностью, вы должны создать компьютерного человечка, аватара, и войти туда, полностью принять правила игры.
Последнее не абсолютно, так как ум поднимается и опускается. Под подниманием здесь понимается переход из глубокого сна в сновидение или бодрствование. Под опусканием понимается переход из бодрствования или сновидения в глубокий сон. Субстрат – основание ума, атман, я, который очевиден. Это абсолютное бытие, непрерывное в состоянии глубокого сна, бодрствования и сновидения. Этот мир состоит из множественности, которая суть функции ума. Ум сияет отраженным светом, то есть светом, отраженным от атмана. Так же, как изображение на киноэкране, видимо только в рассеянном, то есть искусственном свете, а не в ослепительном блеске или в кромешной тьме, так и картины мира могут восприниматься лишь в рассеянном свете, то есть отраженном свете атмана, через темноту авидии, неведения.
Даже вы, как садху, уже имеете некоторый опыт. Чтобы воспринимать мир социальным, общественным образом, нужна какая-то доля неведения, так? Да? То есть, чтобы погрузиться в видение, вот, присущее мирским людям, и поверить во все, что вот говорится, там, политика, звезды, образование, проблемы мира и войны, взаимоотношения между людьми и государствами, этот мир, он существует только в определенном состоянии неведения. Даже вы это понимаете. Чтобы на полном серьезе все это поддерживать, надо чего-то не понимать. Так? Как только вы начинаете что-то понимать, вы уже так отдаляетесь, понимаете, этот не мой мир, это не мой мир, а потом вообще от этого мира отодвигаетесь и входите в мир садху. И вы понимаете, есть другой мир, мир садху, там совсем другие реальности. Другая культура, этика. И там меньше неведения. Гораздо меньше. Не факт, что его нет. Оно есть, конечно, тонкое. Но это другого порядка неведения уже. Тонкие двойственные состояния, эго, и это неведение, оно контролируется, и все живут одной целью. Это неведение убрать. В мире как-то цель убрать неведение вообще не ставится, так? Здесь все объединены этой целью, и есть высшее понимание источника, Бога. То есть это мир, основанный на других принципах. А чтобы в том мире функционировать, принимать его смыслы, целеполагания и ценности, нужно неведение, определенное неведение. Если даже, увы, у вас у самих уже этого неведения нет, например, вы очистили свой ум, у вас совершенное воззрение, созерцание и поведение, то все равно, чтобы действовать в этом мире, вам придется сделать вид, как будто вы подвержены этому неведению. Так? Иначе вы не сможете даже как-то подыграть ему. Например, иногда мне приходилось не так часто, всего 2 раза в жизни, встречаться с какими-то важными людьми. И я понимал, что чтобы общаться, мне надо изобразить, как будто я поддерживаю тоже неведение. По-другому вообще общение невозможно. Потому что если у людей есть неведение, ты не можешь с ними общаться с позицией отсутствия неведения. Просто общения не будет. Это значит, надо принять какую-то долю неведения в качестве игры и изобразить его. Если ты хочешь общаться, если у тебя есть такое желание. И часто учителя изображают такое неведение ради помощи другим живым существам. Они как бы окутывают себя в вуалирующей шакте, используют тиродха на шакте. Но при этом они не отождествляются с неведением, они контролируют этот процесс. Поэтому таких пробужденных еще называют Будда искусный в обмане. В обмане в том смысле он проявляет намеренно энергию неведения, чтобы установить кармическую связь с пребывающими в неведении. Потому что по-другому никак не установить этой связи. Например, если психолог работает с ребенком-аутистом, ему надо не зайти до уровня ребенка и общаться с ним детским языком, чтобы разговорить его и воспитывать его в детском саду для отсталых детей. Это единственный способ помочь. Если он будет говорить с взрослым языком, ребенок-аутист просто откажется контактировать. Таким же образом часто и люди в состоянии неведения подобны таким детям. И мастера иногда принимают их язык для того, чтобы установить с ними связь. Они не говорят им, это все иллюзия и так далее. Они входят в понимание их жизни, их проблем и дают советы по их жизни конкретно. Например, иногда ученики, семейные ученики кармы саньяси выясняют между собой отношения. Это часто бывает. Жалуются друг на друга. Что вот жена вот меня не понимает, и вообще ее там духи одолели. Как выгнать из нее злого духа? Или Я говорю, стоп, какие духи вообще? Откуда эти? Я такого не воспринимаю. Это оценочное суждение. Так нельзя бросаться. Выясняется, просто у них ссоры, конфликты из-за конкретной проблемы. Там нет никакой эзотерики, никаких духов не надо туда приплетать. Надо просто решать проблемы, восстанавливать самаю, держаться этики кармы саньяси. Но иногда приходится давать советы, исходя из ограничений живых существ, потому что по-другому это не помогает. Но все эти миры, они существуют только потому, что есть определенная доля неведения. Как только неведение исчезает, эти миры тоже исчезают. Просто вы из них выходите, и для вас их не существует. Для других, кто поддерживает эту долю неведения, эти миры существуют. Потому что миры создаются сознанием, миры создаются кармическим видением. Вне кармического видения живых существ, носителей сознания, нет и миров. Все миры — это генерация сознания.
Мир нельзя увидеть ни в чистом неведении, как в глубоком сне, ни в чистом свете, как в самореализации. Авидия — это причина множественности. Инженер сказал, что он понял это лишь интеллектуально.
Авидия — причина множественности. Когда мы видим, это зеленое, это белое, это красное. Это мужчина, это женщина, это богатый, это бедный, это умный, это глупый, это такой. И верим, вот такие различия, это из высокой касты, это из низкой. Это человек, это божество, это дух, это демон, это дух предка. Это асур, это ракшас, это дивья, это вира, это пашу. Вот все многообразное такое развлечение, когда мы с этим отождествляемся, но не видим единую основу, которая все это объединяет, это неведение. С другой стороны, проявление такой различающей мудрости – это настоящее вивека, развлечение, различающая мудрость. Нельзя сказать, что надо отрицать различающую мудрость. Различающая мудрость нужна. Благодаря различающей мудрости мы не путаем разные энергии. Но отождествление с развлечением – это неведение. Идеал ситхов каков? Видение единого вкуса при развитой различающей мудрости. Я все различаю, но я вижу всегда только одного брахмана. Но я не отождествляюсь с тем, что я различаю. Я всегда вижу единую основу.
Махариши, потому что в данное время интеллект держит вас. То есть в состоянии бодрствования вы находитесь в тисках интеллекта, когда обсуждаете эти вопросы. Позднее Шри Бхагаван добавил, что милость необходима для реализации. Инженер спросил, как нужно обретать милость? Милость — это атман. Он не проявляется, поскольку доминирует неведение. Она станет проявленной, если будет вера, шрадха. Шрадха — вера, милость, свет, дух — все они являются синонимами атмана, истинной природы, я.
Вера приводит к милости. Если вера сильная, это помогает вам преодолевать невзгоды, трудности, интеллектуальное непонимание, оценочное суждение ума. Если есть сильная вера, она сама по себе обладает самоосвобождением, растворяющей карму силой. Рано или поздно такая сила, укрепляясь, делает йогина стойким духом, чистым, возвышенным, благородным, арья. И перерастает в божественную милость. Вслед за сильной верой идет божественная милость. Поэтому, когда вы принимаете символ веры, вступаете на путь, принимаете дикшу, воспитание веры — это ваша главная задача наряду с обучением. надо так воспитать веру, чтобы она все затмила все остальное, чтобы она легко позволяла справляться с любыми невзгодами, с любыми страданиями, с любыми замешательствами, кармами, препятствиями, концепциями, эмоциями, чувствами. Вера – это не то, что дано сразу душе по праву, это не то, что приходит сразу с дикшей, приемом символа веры. Это, можно сказать, вы купили возможность, билет в театр. Но веру надо воспитывать. И мы начинаем с малой веры, с маловерства, с внешней веры или с веры с примесями, смешанной с эго, с психологией. Но в процессе воспитания наша вера набирает силу, отделяется от психологии, от примесей, от внешнего и становится чистой, беспримесной. Вера учит нас не слушать ум, не слушать эго и идти по пути к Богу радостно, счастливо, легко и играючи. Вера учит нас естественному освобождению. И многие вещи надо воспринимать чистыми глазами веры. Если вера слаба, то чистых глаз восприятия не получается. Тогда нужен дополнительный интеллект, объясняющий, почему здесь надо видеть чисто, что такое чистое видение, каковы 14 коренных обетов. Нужна масса ссылок, статей, лекций, объяснений, аналитических медитаций, чтобы до интеллекта это как-то дошло, он это воспринял и передал это Будхе, а Будхе одобрила это, сказала, да, это дхарма, это правильно, принимаю это. Вот такой этот процесс. Когда недостаточно веры, нужна аналитика, такой ясный взгляд с позиции ясности, анализ, раскладывание по полкам, ссылка на авторитетные тексты, четкая логика учения. То есть нам надо держать в узде как-то свой ум, так? И мы должны тогда интеллектуально его взнуздывать. Но это все нужно, когда веры недостаточно. Когда вера сильна, этот процесс облегчается, ускоряется. Вы принимаете все как божественную милость и думаете, это мой Господь меня испытывает. Думаете, это мой Господь меня благословляет. Думаете, это мой Господь меня проверяет. Думаете, это мой Господь меня ведет кратчайшим путем. И для вас не возникает никаких сложностей. Для вас не возникает даже необходимости интеллектуального обоснования, потому что у вас есть вера. И вот такую веру надо развивать, пока она не станет чистой, мощной, сильной и беспримесной. Например, если вы готовите просад утром на кухне, вернее, вы собрались идти на занятия, вам управляющий приходит и говорит, вы сегодня готовите утренний просад. Я хотел на занятия пойти, а почему меня раньше не предупредили? Такая бывает картина. Уму надо некоторое время, чтобы все это принять, обработать, переосмыслить и перестроить на новые рельсы. Нужен процесс. И нужно взаимодействие. Эмоции еще сюда подключаются. Так? Но если у вас есть вера, вы думаете, так, не смотри, так неспроста это Господь мне такой дает урок. Что это за урок, интересно? Наверное, урок, чтобы я гибко перестраивал свое самоосвобождение, чтобы мог в любой момент принять любую ситуацию. Так? Тогда у вас не возникает процесса осмысления, как это бывает, разные стадии, активное неприятие ситуации, стресс. Вторая стадия – приятие, потом смирение, третья, первое – отрицание, вторая – там стресс, вторая – переосмысление и приятие, третья – повторное неприятие на более тонком уровне, повторное осмысление и повторное более глубокое приятие, четвертое – полное отпускание уже в состоянии доверия. И вот если у вас есть вера, вот эти ситуации проходите легко, и легко высвобождаются ваши кармы. И тогда за всеми ситуациями жизни вы приучаетесь видеть благословляющую руку Бога. То, что называют длань Господню. Во всем можно увидеть руку Бога, если желать ее искать. И вот вера дает это.
Джентльмен Спокойный, говорящий на телугу, изучавший философию, спросил Шри Бхагавана о Маналае. Шри Бхагаван сказал, что все содержится в Упадеше Сарам, экземпляр которой этот посетитель держал в руках. Посетитель. Что такое ум? Махариши. Поймите, чем он является. Посетитель. Он сделан из мыслей и их видоизменений. Махариши. Чьей мысли? Санкальпы. Посетитель. Санкальпа — это природа ума. Махариши. Из чего состоит эта санкальпа, мысль? Посетитель. Из внешностей. Махариши. Именно так. И она является вашей природой? Посетитель. Она природа ума. Махариши. Что есть ваша природа? Посетитель. Свет чистого сознания, Шудха Чайтанья. Махариши. Тогда почему вы беспокоитесь о мысли, санкальпе и всем остальном?
Человек говорит, что его природа — свет чистого сознания, Шудха Чайтанья, но с этой точки зрения, если его природа — свет и Шудха Чайтанья, он задает странные вопросы. Ведь, будучи по природе светом чистого сознания, вопросы не возникают про санкальпу и про другие вещи, потому что в состоянии Шудха Чайтанья происходит что? Викальпакшая. Естественное самоосвобождение любой мысли, любого уровня сложности в самый момент их возникновения.
Посетитель. Ум считается изменчивым и неустойчивым. Чанчала и Астхира. Махариши. Там же в Упадеше Сарам сказано, что ум необходимо обратить вовнутрь и заставить погрузиться в атман, что эта практика должна быть длительной, поскольку она движется медленно и должна продолжаться, пока ум полностью не погрузится в атман. Посетитель. Для этого я хочу получить прасад, то есть милость. Махариши. Он всегда с вами. От вас требуется только не смешивать себя с умом, обращенным вовне. Только пребывайте в атмане. Это и есть прасад. Этот джентльмен простерся перед Шри Бхагаваном и удалился. С вами Лакишананда Саньясин спросил Шри Бхагавана, имеется ли прарабдха для Дживанмукты? Махариши. Кто задает этот вопрос? От кого этот вопрос исходит? Является ли Дживанмуктой тот, кто спрашивает? Посетитель. Нет, я пока еще не освобожденный, Мукта. Махариши. Тогда почему бы не оставить этот вопрос Дживанмукте, чтобы он сам задал его? Посетитель. Сомнения возникают у меня. Махариши. Именно так. Сомневается только Аджняни. У Джняни сомнений нет.
Состояние джняни — это состояние, в чем нет сомнений. Никогда и ни в чем. Потому что все сомнения разрешены на стадии манана. Эта стадия не решает какие-то небольшие сомнения, мелкие сомнения. Стадия манана, она так и один из ее толкований, не оставаться в сомнениях. Когда вы проходите стадию манана, вы разрешаете фундаментальные сомнения в отношении природы ума, в отношении своей связи с Богом, в отношении апарокша, джняны, своего прямого восприятия Бога. Когда вы решаете одно большое, глобальное, фундаментальное сомнение, то все остальные сомнения отпадают разом. Это подобно тому, если царь взят в плен, то и все царство тоже сдается. Солдаты перестают воевать уже, смысла нет. Уничтожение главного сомнения уничтожает миллионы мелких сомнений. И на стадии манана мы должны уничтожить свое фундаментальное главное сомнение. Сомнение в отношении Бога, самих себя и природу ума. Это сомнение одного плана. Когда наше сомнение уничтожено, происходит мана наша. Происходит уничтожение, отождествление с умом и ментальным всем инструментом. Васаны еще не исчезли. Даже когда сомнение разрушено, то васаны не разрушены. Иногда некоторые считают это освобождение, это еще не освобождение, но это хорошая стадия, как подготовка и основа, фундамент для освобождения. Однажды с одним монахом я ехал в Киеве, может быть, в году 2003 в метро. Мы ехали в монашеских одеждах после семинара, и один человек подошел, так, сказал: «А вот вы монахи, святыми хотите стать, а я вот уже святой». Мы с ним разговорились. Он оказался пастором, проповедником. И у них есть как бы тоже своя доктрина о том, что они самосовершенны по милости, по благодати, что они уже спасены, только надо это осознать и так далее. И он уже был так уверен в своей вот этой вот святости изначальной, исконной. Можно сказать, он интуитивно практиковал путь естественного состояния. Но я ему задал пару каверзных вопросов по поводу недвойственности субъекта и объекта, осознавания во сне и прочего. Тут он понял, что как бы ему есть еще куда расти. Так, с уважением, мы с ним попрощались. Вот это и есть сомнение. То есть в его уме зародилось сомнение, потому что он считал себя одним. А когда мы поговорили на более глубокие темы, он был остановлен, и его прежний ход мысли изменился. Но когда вы устраняете сомнения, вы уже не сомневаетесь ни в чем. Единственный способ для вас жить – это быть в контакте с Богом, непрерывно созерцать. И отсюда начинается нидхьясана – постоянно быть в брахмане. Вот единое самая, единый обет – созерцателя, когда все сомнения устранены. Это не значит, что сомнения поверхностные, мелкие, могут вообще исчезают. Они могут касаться бытовых каких-то вещей, например, суп в тарелке горячий или не очень. Можете сомневаться и проверить. Но это такие мелкие периферийные сомнения, которые не имеют никакого значения. В сущности, в смысле фундамента жизни Бога, своей связи с Ним, самбандхи, в смысле прямого восприятия божественного источника, у вас больше нет никогда и навсегда никаких сомнений. И само пребывание в таком состоянии есть нидхьясана, которая уверенно, методично разрушает васаны и ведет вас к пробуждению.
Посетитель. Согласно доктрине, что нет ничего нового, аджатавада, объяснения Шри Бхагавана безупречные, но приемлемы ли они для других школ мысли? Махариши. В учении Адвайты есть три методических подхода. Первое – аджатавада. Представлено тем, что нет утраты, нет творения, никто не связан, нет духовного практика, садхака. Никто не стремится к освобождению. Нет освобождения. Это высочайшая истина, мандукья-карики. Согласно этой доктрине, существует только единое, и оно не подлежит никакому обсуждению. Второе. Дришти-сришти-вада, одновременное творение, иллюстрируется так. Два друга спят бок о бок. Одному из них снится, что он идет со своим другом в Бенарес и возвращается. Он рассказывает своему проснувшемуся другу, что оба они были в Бенаресе. Тот отрицает это. Такое утверждение истинно с точки зрения одного и отрицается с точки зрения другого. Третье. Сришти-дришти-вада проста, постепенное творение и знание о нем. Карма — это прошлая карма и так далее, то есть прарабдха, агами и санчита. Для этого должны существовать картритва – делание и карта – делатель. Карма – действие – не может присутствовать для тела, поскольку оно неодушевлено. Оно существует только пока длится дхатма-будхи – идея «я есть тело». После выхода за пределы дхатма-будхи человек становится джняни. В отсутствии этой идеи не может быть ни картритвы, ни карты. Поэтому джняни не имеет кармы. Таков его опыт. В противном случае...
Есть разные уровни просветления, в процессе которых постепенно растворяются понятия, растворяется ментальный аппарат, затем растворяются кончуки, йогин все ближе подходит к своей реальности, истинной природе. Это напоминает пробуждение на разных уровнях сновидения. Например, бывает такой сон, когда человек пробуждается в сновидении, и он думает, что он проснулся. Он начинает действовать, но потом обнаруживает что-то не то. И он смотрит, и футболка у него не с тем рисунком, и за окном какое-то другое время года. Начинает подозревать что-то и понимает, что он проснулся посреди сновидения. Тогда он снова ложится спать в кровати в сновидении и второй раз просыпается с облегчением. Наконец он попал в реальный, в свой мир. И вот духовные опыты, освобождение и просветление напоминают тоже такую стадию разных уровней просыпания. И наша задача с помощью нидхьясаны каждый день переживать пробуждение от сна наших проблем и иллюзий, в которых мы находимся. Мы находимся в разного уровня сновидениях. И единственно правильный способ в сновидении – пребывать в состоянии пробуждения и вести себя тоже из состояния пробуждения. Потому что непробужденное состояние – это недопонимание, это заблуждение. Например, когда вы во сне недопонимаете, что этот сон, что бы вы там ни делали, вы уже в заблужденном состоянии. Это как, что бы вы ни говорили, какие даже бы благие мотивы у вас не были. Это как наркоман в состоянии наркотического опьянения. Какие бы он ни выдвигал философские теории, что бы он ни делал, он ошибается. Потому что его восприятие искажено, когнитивное искажение. И вот нидхьясана – это такой путь, когда каждый день мы испытываем мини-просветление, такие небольшие вспышки духа. А в идеале не каждый день, а каждый час. А в идеале не каждый час, а каждую минуту. В идеале не каждую минуту, а каждую секунду. Если мы практикуем такие вспышки осознавания, пратипха они называются, пробужденное состояние, они сопровождают вас мягко каждый день. Например, вы вышли на улицу, осознали единство внешнего мира и сознания. Такая вспышка ясности. Увидели другого человека в чистом видении, осознали божество. Другая вспышка ясности. Увидели, как кто-то метет снег, осознали, как осуществляется действие, как игра шакти без делания. Еще одна вспышка ясности. И такие небольшие, но постоянные вспышки ясности сопровождают вас с момента пробуждения до засыпания. Это нидхьясана. За счет чего эти вспышки ясности? За счет поддержания внимательности и бдительности. На баджан-мандале – вспышка ясности. Во время объяснения сатсанга – другая вспышка ясности. И каждая вспышка ясности растворяет какие-то двойственные представления, какие-то шаблоны ума, какие-то васаны и кармы. И йогин накапливает такие вспышки ясности, и постепенно эти вспышки ясности перерастают в такой непрерывный светлый сияющий фон, в такую непрерывную стену вспышек ясности, когда уже больше не осталось мрачных состояний, двойственных шаблонных оценок, а всегда мир воспринимается из таких вспышек ясности, озарения. Йогин всегда находится в очень светлом, самоозаренном состоянии, тогда и называют, что его самоосвобождение, созерцание самоозаренное. Самоозаренное означает наделено благодатью, наделено вспышками ясности. Эти вспышки, накапливаясь, становятся постепенно его сутью, сжигают кармы, васаны, самскары, так что длительное время живя в них, нидитхьясане, он учится постоянно пребывать в этом божественном свете и в благодати. Тогда обнаруживается, что больше не остается эго, больше не остается шаблонов ума, привычек ума, кармы, тенденций, страхов, а все время есть благодать, самоозаренное памятование, есть памятование Брахмана. И йогин чувствует, словно родился заново, потому что новое – это новая, другая жизнь. Жизнь в свете божественной милости, благодати и вспышек ясности. Это очень экстатичная жизнь, полная радости, счастья, блаженства, восторга, экстаза, откровения, прославления. Из этой жизни хочется петь, хочется слагать стихи, хочется танцевать, помогать другим. Любовь к другим живым существам сама происходит, из нее всегда хочется созерцать, и из нее не хочется испытывать мирские желания сверх нормы необходимого, там, есть, спать и так далее. И это путь, через который йогин приходит к состоянию дживанмукти.
В противном случае он не джняни. Однако аджняни отождествляет джняни с его телом, чего джняни не делает. Поэтому аджняни считает, что джняни действует так, как его тело активно. А потому он спрашивает, затрагивается ли джняни прарабдхой.
Прарабдха тела существует, но уже в этом состоянии благодатного, самоозаренного памятования вспышек духа она существует на уровне тела, но не существует уже на уровне сознания. Поэтому Рамана Махариши так отвечает. Нет этой проблемы для джняни.
Писания говорят, что джняна – огонь, сжигающая все кармы. Сарва – все толкуется двояко, включая прарабдху, исключая ее. В первом случае ход доказательств таков. Умирает человек, имеющий трех жен. Вопрос. Можно ли двух из них назвать вдовами, а третью нет? Все они являются вдовами. То же самое происходит с прарабдхой, агами и санчитой. Когда нет карты делателя, ни одна из них далее сохраниться не может. Второе толкование дается, однако, только для того, чтобы удовлетворить спрашивающего. Для этого говорится, что сгорает вся карма, оставляя только прарабдху. Говорится, что тело должно продолжать те действия, для которых оно было рождено. Это прарабдха. Но с точки зрения джняни существует только атман, который проявляется в такой множественности. Нет тела, нет кармы отдельно от атмана, так что действия не затрагивают его. Посетитель. Но разве для джняни нет идеи «я есть тело» дхатма-будхи? Если, например, Шри Бхагавана укусит какое-то насекомое, то болезненного ощущения не будет? Махариши. Да, имеется и ощущение, и дхатма-будхи. Последнее является общим для джняни и аджняни с той разницей, что аджняни думает, будто он только тело, дхайва атма, тогда как джняни знает, что все исходит из атмана. Или все это есть брахман. Боль так боль, она тоже часть атмана. Атман – это совершенство, пурна. Что касается действий джняни, то они только называются действиями, ибо они недействительные. Обычно действия являются проявлением самскар в личности. Это может длиться только пока ум плодороден, как в случае джняни. У джняни ум только предполагается, он уже превзошел ум. Из-за кажущейся активности джняни внешние наблюдатели делают вывод, что у него есть ум. И этот ум неплодороден, как у аджняни. Поэтому и говорят, что ум джняни есть брахман.
Ум джняни плодороден. Ум джняни бесплоден. В смысле кармы. Плодороден означает, одни семена вырастают, дают деревья и плоды, и душа их пожинает. Другие семена вырастают, дают деревья и плоды. Кармабхалы, кармические результаты, постоянно пожинаются. Испытывая что-либо, аджняни, постоянно его ум дает посевы, дает взрастание новых плодов и испытание кармабхал. И вот такой плодородный ум есть основа круговорота рождения, смерти и страданий. Ум аджняни в этом смысле, в смысле кармы, он бесплоден. Он не рождает новой кармы, потому что никакие семена не могут прорасти в его самоозаренном памятовании. Брахман свободен от викальп, самскар, бидж, васан. Ничто в нем не может прорасти. Когда джняни держится созерцание брахмана, его ум напитывается его сиянием, он становится бесплодным планикаром. С другой стороны, ум джняни становится очень творческим в плане проявления вселенских божественных энергий. Будучи свободным от карм, на самом деле он может беспрепятственно проявлять джняна, ичха, крия, айшвария, свечха шакти, ананда шакти, чит шакти, все шакти, которые присущи Шиве, постепенно поступают в его распоряжение, поскольку кармические реакции и кармы больше не беспокоят его, и он становится чистым пустым проводником божественного. Итак, наш ум должен стать бесплодным в отношении карм и очень творческим в отношении проведения божественных энергий. В случае аджняни все наоборот. В отношении проведения божественных энергий часто бесплодность, а в отношении карм – поразительная плодовитость. Дальше.
Брахман, конечно, есть не что иное, как ум джняни. Васаны не могут плодоносить такой душе. Его ум неплодороден, свободен от васан и тому подобное. Но поскольку прарабдху допустили в его случае, васаны также должны были предполагаться существующими.
Если джняни допустить в мирское общество, в общество с кармой, то его ум обязательно начнет плодоносить. Если аджняни поместить в мирское общество, его ум будет бесплодным по отношению к карме. В 2000 году к нам пришли 5 кандидатов-послушники. Им было дано задание отправиться на некоторое время в мир, в город, и выполнить это задание. Из 5 приехал один через 2 года на один день вашим сделать подношение. Понимаете? Никто не прошел простое испытательное задание. Я перестал давать такие задания. Наверное, это было слишком за пределами. Это и есть ум аджняни. Он плодоносит. Как только вы его ставите в какую-то простую житейскую ситуацию, что он сразу привязывается, генерирует мирские желания, в нем откликаются процессы и планы. Что касается джняни, он абсолютно бесплоден в этом смысле. Он не руководствуется ничем, кроме созерцания и божественной истины. Поэтому тот, кто джняни, его можно отправить в космос, на Луну, он останется джняни. В Китай, в Америку, он останется, он не изменит своей природе, он не станет другим. Но аджняни, его каналы завибрируют, его ум откликнется, и он начнет генерировать новые плоды кармы, создавать связи, отношения, привязанности и прочее. Поэтому души, реинкарнируя, помещаются снова и снова в одни разные обстоятельства, ввязываются во все эти обстоятельства, становятся их рабами, запутываются. И это происходит реинкарнация. Но для джняни нет причин реинкарнировать. Его ум бесплоден в плане кармы. Но он очень творческий в плане проявления божественных сил. Если он захочет, он может очень многое развернуть. но он не привяжется к этому. Это не будет его кармой. Это будет игрой Божественного через него. И он не будет себе никогда даже в мыслях пытаться себе это присвоить.
Если они существуют, то предназначены только для наслаждения. Другими словами, действия приносят двоякие плоды. Первый – для наслаждения и их плодами. Другой – оставляющий отпечаток на уме в форме самскар для последующего проявления в будущих рождениях. Ум джняни.
У нас много самскар. У кого мало самскар, поднимите руку. На самом деле много самскар. Мало самскар у существ из тел радужного света. У них может быть одна самскара. Вот они создали намерение помогать живым существам проявляться в радужном свете, давать передачи хорошим медитаторам в самадхи, передавать тайны учениям. Наверное, у них точно мало самскар. У всех остальных сам факт их рождения в этом мире говорит, что самскар достаточно. Сколько именно и как они проявятся, это уже вопрос детального рассмотрения. Но у всех нас много самскар. Но путь освобождения за одну жизнь означает, что все эти самскары должны быть растворены за одну жизнь. Мы их должны успеть растворить. Мы должны поставить себя в разные обстоятельства, чтобы эти самскары могли как-то проявиться и раствориться. Но чтобы они проявились и растворились безопасно, мы должны быть готовы, мы должны быть в состоянии созерцания, в обетах самаях и, самое главное, в единой самае. Тогда все наши скрытые и спящие тенденции высвободятся в естественном состоянии. Для этого есть множество глубоких, очень тайных методов их переплавки, растворения, сублимации, отвержения и прочего. И действуя всеми этими тремя методами, методом отвержения, методом переплавки и методом оставления как есть и предоставления их божественной милости естественному созерцанию, рано или поздно мы расправляемся со всеми самскарами. Однако позитивные самскары, связанные с прибежищем, с намерением служить всем живым существам, служить Богу, с преданностью, мы не отвергаем. И позитивные самскары мы оставляем, и воссоединяя их созерцание, мы творим нашу миссию как божества. Рано или поздно такие самскары, они перестают иметь двойственный характер и становятся спонтанной, самосвобожденной игрой божественных энергий из недвойственного сознания.
Ум джняни, будучи бесплодным, не может питать семена кармы. Его васаны просто истощают себя в активностях, завершающихся только наслаждением. На самом деле его карма видима лишь с точки зрения аджняни. Мудрец остается только бездействующим. Он не воспринимает тело, живущим отдельно от атмана. Как тогда освобождение мукти или зависимость бандха могут существовать для него? Он выше их обоих.
Стоп. Жизнь садху – это не что иное, как сражение с самскарами. Потому что самскары есть? Есть. Заряжены ли они определенным кармическим образом? Да, заряжены. Будут ли они пытаться диктовать свою волю садху? Однозначно будут. Но это невозможно по-другому. Это если у вас есть собака, она будет именно вести себя как собака. Она не будет вести себя как змея или как Гаруда. Таким же образом, если есть какие-то самскары, они будут вести себя именно так, как они вот есть, как они накоплены. Но задача садху – все эти самскары обнаружить, утвердиться во зрении и созерцании и растворить. Это подобно сражению с таким сильным соперником. И что позволяет растворить самскары? Пребывание во вспышках духа, в опытах ясности, в неотвлекаемом созерцании. Это самый высший способ растворения самскар, когда ваш свет осознавания, самоотдачи сталкивается с выходящей самскарой. Он просто мягко его подчиняет, одолевает его. Тогда самскара растворяется. Либо, когда самскары выходит, у вас нет света созерцания, осознавания и самоотдачи, но вы искусны в применении тантрийских методов преображения, визуализации, настройки на другие бхавы. Самскары выходит, вы применяете какой-либо метод. Атмавичара, преображение в божество, божественную гордость, трая санкальпа, мантра, манусик пуджа. И вы очищаете выходящую самскару, просто развеивая его своими мантрами, визуализациями, перемещая ум в другое состояние. И вы должны подобрать такой ход практики, чтобы эта самскара действительно была развеяна. Третий способ – выходит самскара, вы просто на воле ее игнорируете. Вы ее сдерживаете, вы не даете ей проявиться. Метод сутры. Все эти методы, они находятся в вашем распоряжении, и, используя эти методы, вы должны победить. Каким бы методом вы ни сражались, главное, что самскара должна быть полностью очищена и преображена, как у змеи должны быть вырваны зубы. На стадии сутры, можно сказать, эту змею избивают или загоняют в угол и вырывают у нее зубы и загоняют ее в клетку. На стадии тантры из этой змеи делают ездовое животное. Вырывают зубы и ездят на ней, как на вахане. Если клеша – это ядовитая змея. А на стадии анутара тантры эту змею словно заговаривает факир волшебной дудочкой. И она танцует и становится его чем-то украшением, чем-то какой-то изюминкой, как у Шива есть змея вокруг шеи, чем-то, что его отличает его как энергию, совершенно красиво и безусильно. Тем не менее, каким бы методом вы ни владели, васаны, самскары, клеши должны быть одолены, побеждены. Иногда что происходит? Человек думает, что он великий факир, пытается заговаривать змею, но он не очень умеет играть на дудочке, и змея его кусает. И он весь искусанный, но он по-прежнему играет роль факира, который заговаривает. И гуру спрашивает, чего ты делаешь? Решительно схвати змею палкой с раздвоенным концом и вырви у нее ядовитое жало, и тогда она не будет тебя кусать. Ты применяешь метод, которым ты еще не овладел. И мы должны понять, как, в каком нашем смысле применять тот или иной метод. Главное, чтобы он сработал, чтобы самскара растворилась. И большинство наших самскар, если они растворяются в течение этой жизни, йогин приближается к освобождению. Если же самскары остаются, то они становятся причиной новых рождений. Чем самскары плохи, из них появляется новое рождение, новое тело, новое неведение. С точки зрения анутары тантры мы должны запечатать самскары, наложить на них печать недвойственности, печать Шамхави мудры. С точки зрения тантры каждую самскару мы должны увидеть чистой и преобразить в соответствующее ей божество. А божество – это игровой характер, иллюзорность, пустотность, неотделимость от ума. В общем, самскара теряет свой кармический заряд и становится украшением в мандале нашего осознавания.
Согласно ему, нет ни дживанмукты, ни видехамукты. Посетитель. Из всего этого создается впечатление, что самым лучшим является тот джняни, который сжег все васаны, и что он будет оставаться бездеятельным, словно пень или камень. Махариши. Нет, не обязательно. Васаны не затрагивают его. Разве это не проявление некой васаны, когда человек остается подобным пню или камню? Целью является состояние сахаджа. Разговор зашел о васанах склонностях ума. Шри Бхагаван сказал, что хорошие склонности и плохие склонности дополняют друг друга. Одно не может существовать без другого. Может случиться, что один класс преобладает. Хорошие склонности должны культивироваться, и в конечном счете они также должны быть разрушены джняной. Упомянули об одном юном чуде. Шри Бхагаван заметил, что скрытые склонности предыдущих рождений были сильны в нем. Посетитель. Здесь самскара проявилась как способность цитировать хорошо известных святых. Это васана только в форме семени. Махариши. Да, предрасположенность самскара – это приобретенное знание, хранимое в запасе. Оно проявляется при благоприятных обстоятельствах. Человек с сильной самскарой разбирается в предоставленном ему деле гораздо быстрее, чем другой, не имеющий самскары или чья самскара слаба. Посетитель. Самскара имеет силу также применительно к изобретениям. Махариши. Нет ничего нового под солнцем. То, что мы называем изобретениями или открытиями, является просто повторными находками, которые делают компетентные люди с сильной самскарой в обсуждаемых направлениях. Посетитель. И это справедливо в отношении Ньютона, Эйнштейна и так далее? Махариши. Да, конечно. Но самскары, какими бы сильными они ни были, проявятся только в спокойном и тихом уме. Каждый знает по своему опыту о своих неудачных попытках рыться в памяти, тогда как нечто вспыхивает в уме, когда тот тих и спокоен. Тишина ума необходима даже для того, чтобы вспомнить забытые вещи. Так называемые гении — это те, кто упорно работал в своих прошлых рождениях, приобрел знания и сохранил его в запасниках, как самскары. Сейчас он, гений, сосредотачивает ум, пока тот не погружается в исследуемый предмет. В этой тишине те затопленные идеи вспыхивают. Это также требует благоприятных условий. Господин Венката Рао, джентльмен из Андхра-Прадеш, разговаривал со Шри Бхагаваном. Махариши. Вы не можете понять состояние джняни, пока сами не обретете джняну. Бесполезно спрашивать, как действует и отдыхает Ишвара. Некоторые спрашивают, почему Шива пошел обнаженным в лес дурака и нарушил девственность жен мудрецов Риши, живших там. Пураны, в которых записано это происшествие, говорят также, что Шива еще раньше спас девов и вселенную, выпив яд халахала во время пахтания океана. Тот, кто смог спасти мир от смертельного яда и вести мудрецов к освобождению, также блуждал обнаженным среди их женщин. Действия просветленных непостижимы обычным интеллектом. Человек должен быть джняни, чтобы понять джняни или Ишвару.
Понять Шиву гораздо сложнее, чем понять инопланетян. Например, у инопланетных существ совершенно другие индрии, другой менталитет, другая культура, другое осмысление мира, и человек не сможет их понять. Иногда мы сталкиваемся с другой культурой, даже индийской, и понимаем, что даже до конца мы ее не сможем понять. Что же можно говорить о Шиве? В состоянии джняни что происходит? Вот когда чит-шакти проявляется как ограничивающая энергия, майя-шакти, из нее проявляется вамишвари. То есть вамишвари та, которая творит кончуки при процессе нисхождения. Вамишвари проявляется как четыре известных энергии. Вамишвари пятая, руководящая. Кичари-шакти, как она проявляется? Индивид становится субъектом, осознает себя субъектом в своем сознании. Субъективность происходит. Идентичность, идентификация, отождествление. Гачари-шакти проявляется так, что индивид наделяется антахкараной. взамен энергии Абсолюта, Шивы, ему как бы дается такая упрощенная версия, как компенсация при отождествлении сансарой. И вот это действие Гачари-шакти, инструмент для выживания души, антахкарана. Дикчари-шакти проявляется как то, что его наделяют внешними индриями. Пхучари-шакти проявляется как способность устанавливать связь с внешними объектами, восприятие внешних объектов, материалистическое грубое восприятие. И вот эти четыре шакти, они действуют в сознании аджняни. В случае с джняни его самскары растворяются, и когда процесс нарастает, следующий этап после растворения самскар – это растворение кончук. Растворение кончук означает, все эти тонкие шакти, которые прошивают его тонкие тела, перестают действовать и преображаются. Тогда кхичари шакти, идентичность как субъекта, становится сознанием совершенного деятеля, айшварии, всемогуществом. Гачари шакти, которая создает антахкарану, становится сознанием, свободным от различий, сознанием. Дикчари шакти, которая наделяет внешними индриями, дает единый вкус восприятия божественной истины. И пхучари шакти, которая дает восприятие внешнего мира, преображается в осознании того, что все внешние вещи есть единая самость, нераздельная с умом. И вот внутренние шакти джняни, преображенные, работают совершенно иначе, поэтому им сложно понять. Что же говорить о Шиве, который эманирует своих аватаров и свободно играет в различных мирах. Поэтому и говорят, то, что та логика и этика, которой следуют люди, отличаются от той, которой следуют ситхи и боги. Дальше.
Посетитель. Значит, нам не следует изучать образ жизни джняни и подражать ему, Махариши. В этом нет пользы. Васаны имеются четырех сортов. Чистые – шудха, нечистые – малина, смешанные – матхья и хорошие – сад. Соответственно, и джнянины бывают высочайший – варишта, наилучший – варья, лучший – вара и хороший – вид.
Брахмавид в обратном порядке прочитайте.
Хороший вид, лучший вара, наилучший варья и высочайший вариштха.
Брахмавид варишта, седьмая джняна пхуми. Четыре стадии джняни. Четвертая, пятая, шестая и седьмая пхуми. Первая, вторая, третья пхуми – это еще аджняни, хотя они приближаются к джняни.
Их плоды созревают тремя способами. Первое – нашей собственной волей, свечха. Второе – по воле других, паречха. И третье – непроизвольно, аничха. Джнянины бывают похожими на Гаутаму, Вьясу, Шуку и Джанаку. Посетитель. Значит, Вьяса тоже был джняни? Махариша, да, конечно. Посетитель, почему же тогда купающиеся ангелы оделись, когда он появился перед ними, а не тогда, когда проходил Шука?
Знаете эту историю, да?
Махариши. Тот же самый Вьяса послал Шуку к Джанаке за наставлением. Шука прошел испытание у Джанаки и в конце концов возвратился убежденным в величии Вьясы. Посетитель. Джняна является тем же, что и Арудха, достижение Махариши. Она такова. Посетитель. Как соотносятся Бхакти и Джняна? Махариши. Вечное, непрерывное, естественное состояние есть Джняна. Разве это не подразумевает любовь «я»? Разве это не Бхакти? Посетитель. Почитание изваяний не представляется хорошим. В исламе почитают бесформенного бога. Махариши. В чем состоит их понятие о боге? Посетитель. Как имманентный и так далее. Махариши. Разве даже и в этом случае Бог не наделяется атрибутами? Форма — это только один вид атрибута. Человек не может почитать Бога, не имея некоторых представлений. Любая бхавана предполагает Бога с атрибутами сагуна. Более того, в чем польза от обсуждения формы или бесформенности Бога? Выясните, имеете ли вы форму, тогда вы сможете понять Бога. Посетитель: я допускаю, что не имею формы. Махариши: хорошо. Вы не имеете формы в глубоком сне, но в бодрствующем состоянии отождествляете себя с формой. Поймите, что является вашим подлинным состоянием. После исследования станет понятно, что оно бесформенно. Если вы знаете свое «я» как бесформенное посредством своей джняны, то почему бы вам не уступить то же количество джняны Богу и не понимать его бесформенным? Посетитель: но для Бога есть этот мир. Махариши: а откуда этот мир появился? Откуда вы? Узнав это, вы узнаете Бога. Вы узнаете, является ли он Шивой или Вишну, или кем-то другим, или всем вместе взятым. Посетитель: Вайкунха находится в парападе, в парамападе, то есть в трансцендентном «я». Махариши: где находится парамапада или Вайкунхта, если не в вас? Посетитель: Вайкунха и тому подобное появляются самопроизвольно. Махариши: а этот мир появляется добровольно? Собеседник не ответил. Махариши: очевидное «я», игнорируя атман, «я» мечется туда и сюда, стараясь познать не «я». Какой абсурд. Посетитель: в этом состоит сангхья-йога. Будучи кульминацией всех видов других йог, как она может быть понята, если начать сразу с нее? Разве бхакти не предшествует ей? Махариши: разве Шри Кришна не начал гиду с сангхи? Посетитель: да, я понял это сейчас. Посетитель: в жизни Шри Рамакришны сказано, что некий идол Рамлал был оживлен. Это правда? Махариши: а вы можете объяснить оживление этого тела? Является ли движение идола более таинственным, чем движение этого тела? Посетитель: металл сам по себе не движется. Махариши: разве это тело не труп? Вы, возможно, посчитаете неким таинством, если труп движется. Это так? Три человека пришли с кратким визитом. Старший из них спросил: один процесс творения упомянут в Упанишадах, а другой в Пуранах. Какой из них правилен? Махариши: есть много процессов творения, и все они предназначены показать, что творение имеет причину. А предположение о Творце должно быть таким, чтобы человек мог искать эту причину. Ударение делается на цели творения, а не на процессе творения. Более того, есть кто-то, воспринимающий творение. Не существует объектов без субъекта. То есть объекты не приходят и не говорят вам, чем они являются. Но именно вы — тот, кто говорит, что они объекты. Объекты, следовательно, суть то, что делает из них тот, кто видит. У них нет существования, независимого от субъекта. Найдите, кем вы являетесь, и тогда вы поймете, что такое этот мир. В этом и состоит цель теории. Посетитель: душа — это только маленькая частица, тогда как творение столь громадно. Как мы можем догадаться, что оно само собой себя представляет? Махариши: частица говорит о гигантском творении. В чем же противоречие? Позднее Шри Бхагаван продолжил: имеется так много теорий в писаниях и научных. Удалось ли им достичь какой-нибудь законченности? Они этого сделать не могут. Говорят, что Брахман тоньше тончайшего, шире широчайшего. Ану, атман, бесконечно мал. Он заканчивается в тонком восприятии. Эта тонкость принадлежит тонкому, сукшма телу, то есть уму. По ту сторону ума находится атман, поэтому атман тоньше тончайшего. Теории творений может быть сколько угодно, и все они простираются наружу. Им не будет предела, поскольку время и пространство не ограничены. Эти теории, однако, присутствуют только в уме. И если вы увидите ум, то превзойдете время и пространство и осознаете себя. Научно или логически творения объясняют, чтобы кого-то удовлетворить. Но есть ли тут какая-либо законченность? Подобные объяснения называют крама-кришти, постепенное творение. С другой стороны, дришти-сришти, одновременное или внезапное творение. Есть югапат-сришти. Без того, кто видит, нет объектов видения. Найдите наблюдателя, и творение окажется включенным в него. Зачем оглядываться по сторонам и продолжать объяснение феноменов, которым нет числа?
Для одного наблюдателя творение постепенное. Для другого наблюдателя с более высоким сознанием творение ежемгновенное. То есть это дришти-сришти-вада. Для третьего наблюдателя с еще более высоким сознанием актуально аджата-вада. Отсутствие творения и разрушения. Все зависит от того, какого уровня сознания достиг наблюдатель. Чем более высокое сознание достигается, тем более высокое описание картины мира ему соответствует.
По отношению к подаркам, Шри Бхагавану он заметил. Почему они приносят подарки? Разве я их хочу? Даже если я отказываюсь, они мне подарки навязывают. Зачем? Если я принимаю их, то должен уступать их желаниям. Все это напоминает предложение наживки при ловле рыбы. Жаждет ли рыбак накормить рыбу? Нет, он страстно хочет есть рыбу. С вами Лакишананда Саньясин спросил, что подразумевается под джняной и виджняной? Махариши, эти слова могут иметь различный смысл в зависимости от контекста. Джняна равно саманья джняна или чистое сознание. Виджняна равно вишеша джняна. Вишеша может быть, первое, мирское относительное знание, и второе, трансцендентальной самореализация. Ум для вишеши необходим. Он видоизменяет чистоту абсолютного сознания. Поэтому виджняна представляет интеллект и оболочку, составляющую его, то есть относительное знание.
Oh.